Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Учебники поэтического богословия. В эфире радио «Радонеж», передача из авторского цикла Людмилы Павловны Медведевой, справщика богослужебных книг с 30-летним стажем, кандидата исторических наук, в течение 12 лет возглавлявший отдел богослужебных книг в издательстве Московской Патриархии.
Здравствуйте, дорогие слушатели! Мы сегодня с вами продолжаем и, надеюсь, закончим разбирать пасхальный канон преподобного Иоанна Дамаскина. Мы в прошлый раз остановились с вами на припевах перед девятой песней. Да, помните, у нас был припев «Возбудил еси, уснув, мертвый от века, царский рыкавый, яко от Иуды лев». Да, и мы вот объясняли, что это за лев такой и почему он от Иуды. Итак, сегодня у нас следующие стихи будут. Читаем. «Магдалина Мария, притече ко гробу, и Христа видевши, яко вертоградаря вопрошаши». Стих достаточно простой, нам только нужно знать, чтобы его понимать. Надо знать сюжет из Евангелия от Иоанна. Это в главе 20 рассказывается, как Мария Магдалина подошла ко гробу и увидела, что он пуст, и плакала, и обратился к ней некто, кто сказал: «Жена, что плачешь, и кого ищешь?» Она не узнала Христа, это был он, и сказала ему: «Взяши Господа моего, и не вем, где положишь его». И только когда Господь назвал ее по имени Мария, она узнала, что это сам Христос. И вот в этом припеве как раз эта история и вспоминается. Сказано, что Мария Магдалина притече, то есть быстро пришла, прибежала ко гробу, и, видевши Христа, вопрошаши, то есть спрашивала его, да, несколько раз, яко вертоградаря. Вертоград – это сад, огороженный сад, а вертоградарь – это тот, кто хозяин этого сада или работает там в своем саду. Вот вертоградарь так называется. Следующий стих звучит так. «Ангел, облистая и женам, вопияше, пристанете от слез, яко Христос воскресе». Помним, да, что, подходя к гробу, женоверносицы увидели ангела, сидящего на камне, и этот ангел был в белых одеждах, которые блистали. Блистая, значит, блистающий, а здесь еще он вокруг все освещал, озарял, да, облистаяй. И этот ангел, облистаяй, облистающий все вокруг, он вопияше несколько раз продолжительно вопиял женам, женам-мироносицам. Что же он им вопиял, что он им говорил? «Престанете от слез». То есть «престанете» значит «перестаньте». То есть «перестаньте» что делать? Плакать. «Перестанете от слез». Почему? «Ибо Христос воскресе», да, «яко Христос воскресе». Следующий стих такой. «Христос воскресе, смерть поправый, и мертвые воздвигнувый, люди, веселитесь». Все понятно, да, говорит гимнограф. «Христос воскресе, смерть поправший». Мы мысленно можем добавлять себе здесь буквочку «ш», чтобы понять, что это слово значит «поправый», значит «поправший». «И мертвые, мертвых воздвигнувый», то есть «воздвигнувший», да, от смерти, от сна от смертного, да, от грехов. От «Мертвые воздвигнувый». И дальше заключает гимнограф. «Люди, веселитесь». Все понятно, да, вот «Христос воскресе, люди, веселитесь». Следующие два стиха начинаются со слова «днесь». «Днесь», мы уже как-то говорили, что это слово можно разделить на две части, и получается «день сей», как вот мы говорим «сегодня», да, по-русски, в таком в обиходном языке, а по-славянски «днесь», то есть «в день сей». И гимнограф дает нам такой припев: «Днесь всяка тварь веселится и радуется, яко Христос воскресе, и ад пленися». Значит, днесь веселится и радуется кто? Всяка, то есть всякая тварь. Что такое тварь? Это все сотворенное, всякое творение. Всякое творение Божие, потому что весь мир и все в нем сотворено Богом, так вот и сказано, что всякое творение Божие веселится и радуется сегодня, днесь. Почему? Ибо Христос воскресе, понятно, и ад пленися, да, то есть ад пленился, был взят в плен, да, был связан ад, пленися, пленился, значит. Следующий стих такой, следующий припев. «Днесь, владыка, плени ада, воздвигнувы юзники, я же от века и мяше, люти одержимые». Здесь надо разобраться, где у нас тут подлежащее и сказуемое, потому что это немножечко посложнее предложение. Итак, вначале говорится, что «днесь», да, «владыка», ну, Господь, это понятно, что он сделал? «Плени ада». В предыдущем стихе у нас с вами было, что «ад пленися», ад был пленен, да, пленился, а здесь «владыка плени», «владыка», оказывается, да, не сам он ад, а «владыка пленил ад». Причем обратите внимание, как сказано, не «ад», а «ада». Мы уже с вами рассуждали однажды, что у нас и в живом нашем обиходном языке, если существительное мужского рода одушевленное, то мы в винительном падеже ему придаем окончание «а». Вот «вижу человека». А если это слово неодушевленное, то у него в винительном падеже нулевое окончание «вижу», например, «дом». И более того, мы даже различаем в произношении одушевленный предмет или нет. Вот если мы говорим «я вижу шарик», это «я вижу какой-то предмет», да? А «я вижу шарика», возникает мысль, что это может быть какая-то собачка, то есть это предмет живой. Да, вот такой детский пример я всегда привожу, потому что он показывает, как язык работает. Так вот, «днесь, владыка, плени ада», это значит, что ад понимается как живое существо. Может быть, на иконах видели, да, как он может изображаться, или как некий такой дракон, или как какое-то странное такое существо, там, чудовище, да, вот он воспринимается как живое существо. И владыка пленил вот этого самого страшного монстра, так скажем, да. И владыка какой? Воздвигнувый юзники. Воздвигнувый, значит, воздвигнувший, да, воздвигший от сна, от смерти, кого он воздвиг? Юзников. Юзник – это узник. Мы знаем, что у нас, когда слово без приставки, да, то вот, в слове «узы» или в слове «узник», да, вот этот корень «уз», мы его видим в таком виде. А когда у нас к этому корню присоединяется приставочка, возникает слово «союзник», да, мы уже видим, что этот корень в виде «юз» представлен. Так вот, в славянском и «узники» тоже звучат как «юзники». Да. Итак, «владыка плени ада», «воздвигнувый», «воздвигнувший», юзников, тех самых узников. Каких? Узники какие? Люти одержимые. Люти одержимые. Люти, понятно, то есть как-то очень ужасно одержимые были. Кем же они были одержимы? Кем они держались, содержались в себе? Этим самым адом. Да? Этим самым адом. И второй части этого припева у нас сказано: «Я же от века имяше». Кто это имяше? А это ад. Ад имел в себе, он как бы поймал и держал в себе кого? Вот этих самых узников, люти одержимых, и причем всех каких? Я же от века, то есть все, которые были от начала времен. Если пересказать этот стих по-другому, получается так, что днесь владыка пленил ад. Владыка какой? Воздвигнувший узников, люти одержимых, да, которых ад содержал в себе от века. Вот так можно эту фразу перефразировать. Пойдем к следующему стиху. Начало у него такое: «Величит душа моя». Помните, в прошлый раз у нас было уже два стиха, это первый и второй припевы начинались с таких слов. И мы говорили, что все припевы отсылают нас к песне Матери Божией, которую она пропела, когда пришла в гости к Елизавете. Да, «Величит душа моя Господа, и возрадуйся дух мой о Бозе, спаси моем». И вот здесь 11 стих тоже имеет такое начало, но, как мы говорили в данном случае, это гимнограф как бы от себя пишет, но и от лица всей церкви. И в известном смысле от лица Божьей Матери тоже, потому что она тоже с нами. «Величит душа моя, три ипостасного и нераздельного божества державу». То есть душа моя величит, возвеличивает что? Державу. Что такое держава? Это сила, власть, да? Власть чего? Божества. Власть державу. Помните, наверное, если можно посмотреть на икону Божьей Матери державная, да, в правой руке, что у Царицы Небесной? У нее жезл, а в левой некий такой шар. Иногда он изображается даже с таким крестиком наверху. Так вот этот вот шар, который держит Матерь Божия державная в руке, это называется держава, и это один из символов царской власти. Скипетр и держава – это знаки царской власти. Скажем, на старинных портретах царей также они могут изображаться, когда они изображены в царском достоинстве, вот со скипетром и державой. И держава – это символизирует власть и силу царя, что он все держит в своей руке, царя или царицы. Так вот, душа моя величит силу, власть, державу, кого? Божества триипостасного и нераздельного. Бог Троиц у нас, да, в трех ипостасях, в трех лицах мы его знаем. Бог Отец, Бог Сын, Бог Дух Святой. И все они три неслиянно и нераздельно, да, существуют в Троице. Так вот, силу, власть, божества триипостасного и нераздельного величит душа моя. И последний стих начинается так: «Радуйся, дева». Помните, у нас тоже был один стих, в прошлый раз мы разбирали: «Ангел вопияша, благодать, нечистая дева, радуйся, ипаки реку, радуйся». И мы говорили, кто это «радуйся» произносит, ангел ли это тот, кто говорил ей в свое время, благовествовал о рождении сына, или это гимнограф от себя подхватывает слова, ангелы тоже говорят «паки реку, радуйся тебе», или это мы все вместе, как единая церковь, вопием Божией Матери. Здесь, вот в 12 стихе, как раз 4 раза это слово повторяется, то есть такое многократное повторение воззвания к Матери Божией. Звучит припев так: «Радуйся, дева, радуйся, радуйся, благословенная, радуйся, препрославленная, твой его сын воскресе, тридневен от гроба». Так звучат припевы, которые перед на 9-й песне поются. И иногда спрашивают, а в каком порядке надо их исполнять, да, потому что можно прийти на службу и увидеть разные традиции. Иногда припевы перемежаются с тропарями 9-й песни, иногда как-то в разные группы они собираются, да, и по 3, по 4 стиха перед каждым тропарем звучит. Здесь надо лучше сказать, исполнение этих припевов может быть разным, и оно даже по уставу получается разным, потому что, допустим, в сам день Пасхи, в самую пасхальную ночь, из пасхального канона не поются Богородицы, которые мы слышим потом уже, в пасхальный период. И мы, кстати, с вами, вот, разбирая канон пасхальный, не разбирали Богородичные, а брали только стихи, которые поются на саму Пасху. И поскольку в каждой песне это ирмос и 2-3 тропаря, то 12 припевов, чтобы все прозвучали последовательно припев, тропарь, это надо повторять. Да, тропари. И по уставу это положено их тропарять. По уставу это положено их повторять. Но у нас, как вы знаете, редко где так исполняют. Как правило, каждый тропарь поется единожды, поэтому приходится группами по несколько стихов распределять эти припевы между тропарями. А в другие дни, уже не в пасхальную ночь, ведь добавляются и другие каноны, да? Поэтому там эти припевы на 9-й песне, они уже по-другому распределяются между тропарями читаемого и поемого канона. Ну, а теперь нам осталось саму 9-ю песню разобрать. 9-я песня, как мы говорили, она восходит к Евангелию от Луки, к первой его главе. Это 12 стихов из нее, это 68 по 79 стихи. Да, это Матерь Божия воспела в свое время песнь. Евангелие от Луки, глава 1, стихи 68 по 79 стих. Мы говорили, что здесь помещена песнь пророка Захарии, да, который воспел свою песнь после того, как у него родился сын, будущий Иоанн Предтеча, да, и разрешилась его немота, и вот он пропел свою песнь, которую мы с вами постом разбирали. Ну вот, а сейчас мы читаем только «Ирмос» и «Тропари». «Ирмос» 9-й песни звучит так: «Светися, светися, новый Иерусалиме, слава Бога Господня на тебе воссия, ликуй ныне и веселися, Сионе, ты же чистая, красуйся, Богородице, о восстании Рождества твоего». Итак, первые слова: «Светися, светися, Новый Иерусалиме». Здесь можно вспомнить, кстати, не только пророка Захария, а пророка Исаии. У Исаии в 60 главе его книги первый стих звучит так: «Светися, светися, Иерусалиме, прииди, будь твой свет, «И слава Господня на тебе воссия». Так пророческий Исаия говорит о будущем пришествии Господа. А Лука во второй главе, когда рассказывает, кстати, о Рождестве Христове, говорит так: «И слава Господня осия их». Это пастухов, да, вот в ночь Рождества. «Слава Господня осия их». А здесь гимнограф нам Иоанн Дамаскин говорит так: «Светися, светися, новый Иерусалим. Слава Господню на тебе воссия». Что такое Новый Иерусалим или Новый Сион, да, или Новый Израиль? Это обозначение народа Божия, да, так можно сказать. Еще Новым Иерусалимом называют град небесный, то есть Царствие Небесное, да, такое есть тоже такая интерпретация. Потому что обычно как по столице, да, государство по столице страны можно именовать весь народ. Так бывает, да? А мы говорили, что Иерусалим – это столица была Ветхого Израиля, да, столица избранного народа Божия. А Сион – это вообще ядро этого столичного города. После того, как пришел Господь, за ним пошли люди, а кто-то его отверг, а другие пошли за ним, да, вот люди, которые признали Христа и стали его чадами, они вот могут именоваться Новым Израилем со своей столицей, Новым Иерусалимом или Новым Сионом, так скажем. Так, светися, светися, Новый Иерусалиме, слава Богу Господне на тебе воссия. Ликуй ныне и веселися, Сионе, вот уже обращается гимнограф к Сиону, да, а дальше говорит так: «Ты же чистая, красуйся, Богородице, о восстании Рождества твоего». Сначала напомню, что слово «Рождество», так если разбирать как в словаре, да, может иметь три значения. Ну, во-первых, это сам процесс рождения, да, вот Рождество. Как было Рождество Господа, может быть, рассказано, как происходило рождение. Второе значение такое – то, что родилось, то есть рождённое, да, рождённое. И третье значение – это день рождения, то есть, ну, праздник Рождества, да. В данном случае у нас «радуйся, чистая Богородица, о восстании Рождества твоего», то есть о воскресении того, кто был тобой рожден. Значит, о воскресении, о восстании Спасителя. «Ты же чистая, красуйся, Богородица». Ну, красуйся, значит, так радостно, веселись, так вот, ликуй, как угодно, какими словами можно заменить этот глагол, понятен смысл общий. Идем дальше. Следующий тропарь, первый тропарь в девятой песне звучит так: «О божественного, о любезного, о сладчайшего твоего гласа, с нами бы не ложно обещался еси быть до скончания века Христе, его же вернее утверждение надежде имуще радуемся». Вначале идет восклицание такое: «О божественного, о любезного, о сладчайшего твоего гласа». Немножко странный оборот на наш слух, и он действительно заимствован. Заимствована форма родительного падежа, заимствована из греческого. Мы бы сказали как: «О божественный, о любезный, о сладчайший твой глас», да, или «твой голос», так бы мы сказали, если по-русски говорить. А по-славянски заимствуется вот это восклицание в родительном падеже, да, как бы «кого чего? О божественного, любезного, сладчайшего твоего гласа». А смысл такой восклицания: мы восхищаемся этим божественным голосом. А почему? Дальше поясняет гимнограф: «С нами бо не ложно обещался еси быть». Ты, Господи, обещался еси быть с нами не ложно. Не ложно до скончания века, то есть пока время будет длиться, до скончания века ты обещался быть с нами. Христе, это ему мы говорим. Можно вспомнить, как в Евангелии от Матфея, в самой последней главе, в 28-й, Господь говорит апостолам своим: «Итак, идите, научите все народы, крестящие их во имя Отца и Сына и Святаго Духа». И добавляет: «И се аз с вами есмь во все дни до скончания века. Аминь». Так заканчивается Евангелие от Матфея, и слово «аминь», оно здесь вроде бы как конечное слово стоит, да, но в принципе самого слова «аминь» смысл какой у этого древнееврейского слова? Значит, это истинно, да, или так точно, или да будет так, да, то есть вот свои слова Господь еще подкрепляет этим словом «аминь». То есть он неложно обещался быть с нами, да, до скончания века. И после этого гимнограф говорит так, обратившись к Христу, обращается к нам: «Его же», то есть Христа, да, вернее, это мы верные, «утверждение надежды имуще радуемся». То есть мы верные радуемся, имуще, имея кого? Вот Христа, Его, в качестве утверждения надежды. По-славянски мягко звучит «надежды», в обиходном языке по-русски «надежды», да, по-славянски «надежды». А что значит «надежды утверждение»? Да? То есть такая твердая надежда, так можно понять. А можно еще, если заглянуть в греческий, то мы там увидим, что здесь греками используется слово, которое у них имеет еще второе значение «якорь». То есть это может быть утверждение некое, а может осмысляться как якорь. То есть мы имеем своего Господа в качестве якоря надежды. Его же вернее утверждение надежды, и мощи радуемся. Почему якорь? Да, вот тут можно вспомнить, что у первых христиан, многие из которых были тайными последователями Господа Иисуса Христа и служили в катакомбах, да, что такое катакомбы? Вот каменоломни, добывается камень, ломается там камень в каменоломне, когда порода нужная выработана, остаются вот такие рукотворные пещеры, их называли катакомбами, и в этих рукотворных в пещерах вот собирались христиане и совершали свои службы, а также погребали своих покойников. Сейчас это были мученики, на их гробах они служили потом службу. Так вот, в этих еще самых первых христианских храмах встречаются изображения креста и рыбы и якоря. Ну, крест понятно почему, да, почему рыба, расскажу. Потому что греческое слово «рыба», оно звучит как их тюс, да, их тюс или их физ, так можно прочесть. Оно состоит из 5 буквок, когда его пишешь, когда его записываешь, 5 букв нужно написать, их тюс. И если разобрать это слово на буковки, то получается, что это как бы сокращенное написание такой фразы: Иисус Христос, Божий Сын, Спаситель. По-гречески Иисус Христос, Божий Сын, Спаситель. Берем только первые буквы, получаем сокращенно ихтюс, и это по-гречески значит рыба. И вот поэтому рисовали рыбу. Памятуя еще о том, что Господь накормил, да, помните, и многие тысячи народов, и учеников своих предлагал им рыбу вкушать. И еще изображался там якорь. Почему? Якорь тоже имеет такую крестообразную форму, так скажем, да, а еще это для народов, живущих близ моря, это Палестина, а позже греки, для них море – это нечто такое очень важное. И вот этот якорь, да, как символ того, что держит тебя, при, там, когда корабль там, на волнах бросает, или там какая-то буря началась, вот этот вот якорь, он может тебя… Ты зацепился и держишься, так скажем. Да? Вот, и поэтому, значит, мы, его же вернее, утверждение надежды имущей, радуемся, то есть имея нашего Господа Иисуса Христа в качестве якоря надежды. Следующий тропарь звучит так: «О Пасха велия и священнейшее Христе, о мудрости и Слове Божий и сила, подавай нам истие Тебе причащатися в невечернем дни Царствия Твоего». Обращается гимнограф ко Христу, да, говорит: «Христе, о Пасха велия и священнейшее», и называет Христа Пасхой. В прошлый раз мы вспоминали, да, откуда взялось это слово «Пасха», что это был праздник еще у древних, у ветхих иудеев. И Пасхой назывался и жертвенный агнец. Жертвенный агнец тоже назывался Пасхой, вот тот, которого они должны были особым образом запечь, и кровью которого они помазывали свои двери. Так вот, в данном случае этим пасхальным агнцем называется Христос. О Пасха велия, то есть великая, да, и священнейшая, это суффикс такой, ейш показывает, что это в превосходной степени священнейшая, вот это Пасха наша, Христос. И дальше обращается к нему так гимнограф еще: о мудрости и Слове Божьей и сило. Слова стоят в звательном падеже все, обратите внимание, о Слове Божий, говорит гимнограф. То есть, вроде бы, слово наше обычное – это среднего рода, а прилагательное при нем – Божий, в мужском роде. Не Божие, а Божий. Вот именно потому, что обращается он непосредственно к Христу. Поэтому как бы, слово понимается как в мужском роде, Слове Божий. И что же просит гимнограф, а с ним вместе и мы, у Христа? «Подавай нам истие Тебе причащатися в невечернем дни Царствия Твоего». Ну, понятно, что мы просим Господа причащаться, да, и каждый день, пока мы на земле, и в невечернем дни Царствия Твоего, в будущем времени. Что значит невечернем, кстати? Это значит день, который не будет иметь вечера, то есть не будет захождения солнца, вечный день, поэтому он невечерний день Царствия Божия. и подавай нам исти, тебе причащайтесь. Да спрашивают, а что же мы сейчас не истинно причащаемся? Нет, мы истинно причащаемся истинного тела и крови Господа Иисуса Христа. То есть, причащаясь, мы с Ним воистину соединяемся. Но вот Григорий Богослов говорит так, что была Пасха законная, то есть в Ветхом Завете, да, есть Пасха благодатная, евангельская, то есть то, что нам сейчас уже открыто. А есть, говорит Григорий Богослов, Пасха будущего века. То есть мы даже сейчас не можем понять, как это будет будущий век, и как мы там будем с Христом, как мы с Ним соединимся. Да? Мы Пасху этого будущего века не можем понять. И вот здесь гимнограф говорит, подавай нам исти, тебе причащайтесь. То есть еще как-то больше, еще отчетливее, так даже по-гречески там сказано, рельефнее, да, исти. Подай нам, Господи, чтобы мы могли лучше Тебя понять, познать, и каким-то пока непонятным нам образом в Царстве Твоем с Тобой соединиться. Еще напомню слова вот апостола Павла из первого послания к Коринфянам, где он говорит, мы ныне видим якоже зерцалом в гадании, то есть как будто в зеркале гадаем, тогда же увидим лицем к лицу, ныне разумею отчасти, тогда же познаю, то есть сейчас я разумею отчасти, а тогда же познаю Господа во всей полноте. Кстати, нам говорят еще отцы, что наш каждый воскресный день, да, – это образ будущего века. У нас с воскресенья главный день, с него начинается седмица. И в то же время это каждый восьмой день. Да, мы уже рассуждали с вами о том, что сейчас у нас длится в богословском смысле седьмой день, когда Господь почил отдел, а век будущий, Царство Небесное – это восьмой день, так богословски понимается. И вот воскресение нам дано как образ будущего века. Ну, закончилась девятая песня. Нам осталось только разобрать одно небольшое песнопение, которое идет после канона. Оно называется «Ексапостиларий». Если вы вслушаетесь в это греческое слово, то услышите там такой же корень, как в слове «апостол». Кто такие апостолы? Это посланники, то есть тех, кого Господь разослал по миру, чтобы они благовествовали о Христе. А «ексапостиларий» можно перевести как «высылаю», «высылаемое нечто». Такое название это песнопение объясняется по-разному. Ну, вот одно из объяснений – это такое, что певцов, самых лучших, да, певцов склеросов, высылали на середину храма так, чтобы они пропели это прекрасное песнопение. Оно не только у пасхального канона есть, но и у других тоже канонов, и вот, в частности, воскресных канонов. Другое объяснение такое, что вот Господь после воскресения послал учеников своих на проповедь, поэтому такое название песнопения получилось. И пасхальный «ексапостиларий» звучит так – плотью уснув, яко мертв, царю и Господи, тридневен воскресл еси, Адама воздвиг от тли и упразднив смерть. Пасха нетление, мира спасение. Достаточно понятное песнопение «плотью уснув, яко мертв», понятно все, да, царю и Господи, обращается к царю и Господу, к Христу гимнограф, и говорит дальше, «тридневен воскресл еси», то есть сначала уснув, как бы был усопшим, да, Господь, а потом он в третий день воскрес. Так вот, обращается гимнограф к Христу и говорит, «ты воскресл еси в третий день». При этом Адама воздвигнув от тли. Что значит тля? Это некая порча или грех некий, а также это уже тление и смерть. Вот такое значение, да, у этого слова «тлен». У нас в русском языке немножко сузило свое значение, мы так некое насекомое называем, да, а в славянском часто это слово «тля» встречается в значении грех, порча, тление, смерть, вот такое более широкое у него значение. Так вот, ты, Адама, воздвигнув от тления, и что еще сделав? Упразднив смерть. То есть смерть была упразднена. Опять-таки здесь какой корень мы видим? Праздный, да? Празд. И, то есть, смерть была оставлена, так скажем, без работы, да, оставлена была праздной. Адама воздвиг от ли, упразднив смерть, ты воскресл еси, Господи. И после этого восклицает гимнограф «Пасха нетления», да, то есть уже нетленная Пасха, и «мира спасения», спасению миру. Либо так он Господу называет Пасха нетления и мира спасением, или просто восклицает вот в радости такой. И так это можно понять. Сейчас у нас прозвучат разобранные сегодня песнопения, а потом я скажу еще пару слов. Прозвучали замечательные песнопения, а я хочу напомнить вам, что мы разбирали с вами пасхальный канон. Это как бы одно из самых главных таких песнопений, триоде цветной. И уже вот в это воскресенье заканчивается пение цветной триоди. Мы с ней прощаемся до будущего года. Мы начали ее петь на Пасху, а в неделю всех святых последний раз оттуда звучат песнопения. Я надеюсь, что на будущий год, если доживем, мы какие-то другие молитвы, стихиры, каноны из триоди постной разберем. А в следующий раз у нас будет уже совсем другая тема. Всего доброго.
Вы слушали передачу из цикла «Учебники поэтического богословия». В нашей студии была Людмила Павловна Медведева, справщик богослужебных книг с 30-летним стажем, кандидат исторических наук, в течение 12 лет возглавлявший отдел богослужебных книг в издательстве Московской патриархии.
«Свыше, а выше». Передача о Свято-Успенском Вышинском монастыре.
День памяти святителя Феофана, затворника Вышинского. Наша программа выходит накануне двух знаменательных событий, которые отмечаются в Успенском Вышинском монастыре. 29 июня Святая Православная Церковь отмечает перенесение мощей святителя Феофана, затворника Вышинского, из села Эммануиловки в Вышинский монастырь. В этом году в монастыре празднуется еще одна знаменательная дата – 150 лет назад святитель Феофан, оставив архипасторское служение, прибыл на Вышин. В нашей программе мы перелистаем страницы истории Вышинской обители, вспомнив основные события предстоящего праздника. Решение об увольнении с епископской кафедры возникло у святителя Феофана давно. Как отмечал сам святитель, имея в мысли служить Церкви Божией, только иным образом служить. 12 марта 1866 года, в день своего ангела, на память преподобного Феофана Сегрианского, после сугубых молитв на божественной литургии, он подал прошение в Святейший Синод об увольнении его на покой с правом пребывания в Вышинской пустыне. 17 июля 1866 года был освобожден от управления Владимирской епархии с назначением настоятелем Вышинской пустыни. Сердце святителя стремилось к желанной цели, и уже через неделю после указа в Успенском соборе города Владимира состоялось его прощание с паствой. По замвонной молитве епископ обратился к владимирцам. Вот эти слова пастыря к своим чадам.
«Не попеняйте на меня, Господа, ради, что оставляю вас. Отхожу не ради того, чтобы вынужден был оставить вас. Ваша доброта не допустила бы меня переменить вас на другую паству. Но как ведомый, ведусь на свободное от забот пребывание, ища и чая лучшего, как это сродно естеству нашему. Как это могло образоваться, не берусь объяснять. Одно скажу, что кроме внешнего течения событий, определяющих наши дела, есть внутренние изменения расположений, доводящих до известных решимостей. Есть, кроме внешней необходимости, необходимость внутренняя, которой внемлет совесть и которой насильно противоречит сердце. Находясь в таком положении, об одном прошу любовь вашу, оставляя суждение и осуждение сделанного уже мною шага, усугубить молитвы ваши, да не отщетит Господь чаяние моего». Письмо впервые опубликовано во Владимирских епархиальных ведомостях в 1866 году за номером 15 от 1 августа, страница 845.
С ответной речью к святителю обратился отец Николай Флоринский, который впервые уход Феофана Затворника со святительской кафедры сравнил с духовным подвигом Исаака Сирина, христианским писателем-аскетом VII века. Известно, что преподобный Исаак ушел в Затворскую пустынь с епископской кафедры и занимался в том числе и духовно-писательским трудом. Отец Николай Флоринский сравнивает уход святителя Феофана и с поступком другого русского подвижника Тихона Задонского, который за 100 лет до Феофана Затворника также покинул Воронежскую кафедру ради безмолвной жизни. Исследователь творчества и жизни святителя Феофана, архимандрит Георгий Тыртышников, писал: «В тех многочисленных речах, которые были произнесены разными лицами из числа Владимирского духовенства при прощании с Преосвященным Феофаном, ярко выразилась искренняя горячая любовь, которую он снискал. Из них мы видим, сколь высоко ценили святителя Феофана, его многополезную, обширную пасторскую деятельность, его возвышенные личные качества, его истинную христианскую кротость и мудрость, его благочестивую жизнь и стремление к уединенным аскетическим подвигам, завершившиеся Вышинским затвором». 28 июля в 6 часов утра святитель Феофан отслужил в своей домовой церкви напутственный молебен. После молебна сразу покинул Владимир и направился на место своего последнего духовного подвига через Боголюбово, Вязники и Муром. На Вышу святитель прибыл 3 августа 1866 года и в одном из писем писал о своем первом впечатлении: «По всему Выша преутешительное и преблаженное обитель». В советские годы это святое место, которое святитель Феофан называл «преутешительным» и «преблаженным», было поругано. В монашеских кельях расположились палаты душевнобольных. Вместе затвора святителя было устроено туберкулезное отделение. Казалось, что за годы запустения забылась память о святых подвижниках. Но Господь судил иначе. В начале 70-х годов прошлого века состоялось обретение мощей святителя Феофана. Протоиереем Георгием Глазуновым, настоятелем храма преподобного Сергия Радонежского в селе Эммануиловке, игуменом Марком Лозинским, архимандритом Елиферием Диденко и архимандритом Георгием Тыртышниковым, насельниками Троицы Сергиевой Лавры. О судьбе мощей святителя в советские годы мы попросили рассказать архимандрита Мельхиседека, настоятеля храма святых апостолов Петра и Павла и настоятеля храма Покрова Пресвятой Богородицы в Ясеневе, пресс-секретаря синодального отдела по монастырям и монашеству.
Я хотел уточнить, что на самом деле в 73-м году были обетены мощи этими людьми, которые сейчас перечислили. Но поскольку все это было в попыхах, тогда была действующая психиатрическая больница, и они не смогли сделать все до конца. И когда я в 86-м году, будучи радиаконом, насельником Троицы Сергия Лавры, поехал к отцу Георгию в Омануловку на побывку, там подлечиться, помолиться в этих святых местах, спустя какое-то время он мне предложил провести одну операцию, в кавычках. Он сказал, что он договорился с администрацией больницы, которая разрешила нам до конца почистить тот склеп, в котором почивали на гробнице Феофана Затворника Вышинского. Дело было летом, когда мы зашли в Казанский собор, он был пустой, он был весь набит медицинским инвентарем, какие-то старые кровати, старые судна, какая-то медицинская техника, капельницы, чего там только не было. То есть просто хлам и запустение. В северо-западном углу был небольшой лаз, и там оказался склеп, выложенный из кирпича, свод был, и он попросил меня, чтобы я, так сказать, залез в этот склеп, и что смог, так сказать, его до конца прибрал. Мы спустили туда бумажные мешки, такие хозяйственные, и я постепенно начал, так сказать, все оттуда учесть. Сначала, так сказать, уже общий мусор, который там был, вот эти все судна и прочее, повыкидывал. А потом среди земли вдруг началось, сначала земля, а потом начали появляться остатки гроба святителя Феофана, обитые, так сказать, материи. Вот. В основном это было, конечно, остатки гроба, потому что братья, которые забирали в попыхах мощи, они не смогли до конца все это сделать. И вот мы постепенно раскладывали земля к земле, остатки гроба в отдельные пакеты, и даже появлялось, так сказать, от Евангелия были металлические медальоны, была часть митры, какая-то металлическая часть, которая не сохранилась, вот, галлон и прочее. И все это потом было тщательно у отца Георгия просеяно, перебрано, даже были найдены часть позвонков, какие-то фаланги, то есть небольшие кости, остатки косточек, которые не смогли взять братья в том далеком 73-м году. Вот, и склеп я до конца почистил, до кирпича, остался, так сказать, один только этот свод, который вмещал в себя гроб, и можно было на корточках производить работу, то есть он был довольно, так сказать, обширный. Было одно очень замечательное событие, которое произошло в этот момент. Как известно, по фотографиям они встречаются в музеях, они встречаются в публикациях о святителе Феофане Затворнике Вышинском, встречаются фотографии надгробной мраморной плиты из белого мрамора, где на надгробии написано «Святитель Феофан Затворник Вышинский», изображен дикирий, трикирий, изображена архиерейская митра и изображена книги «Начертания христианского нравоучения» и «Добротолюбие», то есть те книги основные, которые написал и которые перевел святитель Феофан Затворник Вышинский, «Добротолюбие» с греческого языка, а «Начертание христианского нравоучения» написал эту книгу лично сам. Эти книги из белого мрамора были тоже выбиты и положены на эту гробницу. Поскольку это было мерзость запустения, это 86-й год, а до прославления еще было целых 2 года, то отец Георгий принял решение перенести и саму эту надгробную плиту. А как было это сделать, когда она стоит в углу? А никакого пола нет, а вместо пола земля. И нас тогда находилось 2 взрослых людей, и его дети, отца Георгия, и всего набралось человек 8 детей, и нас, 2 взрослых уже мужчин. И это было настоящее, как мы потом, нам представилось, целое чудо. Дети нашли где-то, диаметр где-то 10 сантиметров, нашли 4- или 5-метровую трубу. К ней подложили какие-то блоки. И чуть-чуть сдвинули эту надгробную мраморную плиту. И так по сантиметрам, как в древнем Египте, с помощью блоков, так, без всяких лебедок и без всяких приспособлений, начали сдвигать эту плиту, надгробную мраморную плиту, начали сдвигать к выходу. На это ушло довольно много времени, потом она оказалась напротив выхода, а потом мы попросили сотрудников психиатрической больницы, чтобы они пригнали это ЗИЛ, вот, и с помощью лебедок, и с помощью тросов они начали вытаскивать эту плиту уже, так сказать, в створ дверей. И машина, которая тащила лебедкой, один раз лебедка оборвалась. То есть 8 детей могли сдвинуть надгробную плиту, А лебедка не справлялась. Как потом выяснилось, когда эту надгробную плиту перевезли, в конце концов, из Вышинского монастыря, в котором находилась психбольница, перевезли в село Имануловку, которое находится в 4 километрах действующий храм, то кран, который перегружал эту плиту надгробную, пропамятник, перегружал уже на территории самого храма, то оказалось, что вес этой плиты был 4 тонны 800 килограмм. То есть почти 5 тонн. И вот дети смогли с этой задачей справиться. Тогда был это явно, это все же помощь святителя Феофана, который совершенно подсказал, как это сделать, как это осуществить. Совершенно, казалось бы, невероятно и в прямом смысле неподъемную задачу. И вот мне посчастливилось уже послужить святителю Феофану, вот, чтобы от поруганий, вот от такого небрежения, в котором находилось место его погребения, чтобы оно, то есть, была приведена более-менее в достойный порядок и вид. А потом со временем был открыт монастырь. Сейчас он полностью восстановлен, этот казанский храм, где были мощи святителя и где он был погребен. Надгробная плита, это находится сейчас в храме преподобного Сергия в селе Имануловке, находится под престолом в честь святителя Феофана Затольника Вышинского. Там был сделан боковой предел.
На Поместном соборе Русской Православной Церкви в 1988 году, посвященном тысячелетию крещения Руси, Феофан Затворник был прославлен в лике святителей. В деянии собора отмечалось:
глубокое богословское понимание христианского учения, а также опытное его исполнение и, как следствие сего, высота и святость жизни святителя – позволяют смотреть на его писание как на развитие святоотеческого учения с сохранением той же православной чистоты и богопросвещенности.
Мы продолжаем нашу беседу с отцом Мельхиседеком. Святитель Феофан, как и преподобный оптинский старец Амбросий, был прославлен в 1988 году. Эти два подвижника были современниками. В 2012 году отмечалось 200-летие со дня рождения преподобного Амбросия. В 2015 – 200-летие со дня рождения святителя Феофана. Что, по вашему мнению, объединяет, а что отличает этих двух подвижников?
Дело в том, что диаметрально противоположные жизни у одного и у другого. Старец Амбросий Оптинский говорил: как на людях я родился, так на людях я и помру. Он родился в день Александра Невского, когда в этот день у его отца был день рождения или именины, я уже не совсем помню. И его родительница из-за того, что дом был полон гостей, она была в это время на сносях, и она была вынуждена уйти в баню, и в бане он родился, в крестьянской уже обстановке, и в доме было, как потом ему рассказывали, много гостей, и вот он после этого рассказывал: как я на людях родился, так на людях я и живу. И он сам говорит: можно жить и в миру, но только не на юру, а жить тихо. И вот старец Амбросий Оптинский, например, простой, так сказать, момент. Он получал до 40 писем в день, на которых старался уже это отвечать, и почти такое же количество святитель Феофан Затворник. Но один был затворником, а другой наоборот. С утра до ночи принимал странников, паломников бесчисленных, которые приезжали в Оптину пустынь. И келейники заходили после утреннего чая, потому что день начинался с 5 часов утра, потом читалось со псалмами утренне, первый час, обедница и краткий чай. После этого начинался прием. Заходили келейники и говорили: батюшка, вас там ждут народы. Воронежские, Липецкие, Тамбовские, Орловские и прочие народы. Вот такое было, это все же присказка у тех келейников, которые помогали старцу Амбросию в его пасторской деятельности. Мало того, что у него было несколько келейников, потому что один человек не мог вынести той нагрузки в помощи старцу по приему народа, бесконечные ответы на письма и прочее. А святитель Феофан Затворник Вышинский, он много-много лет пребывал в затворе, в монастыре на Выше. И тот, и другой послужили церкви, один устным наставлением, другой письменным. Хотя святитель Феофан Затворник имел огромную переписку. Сохранились его книги, так сказать, сохранились выдержки из его писем, начертания христианского научения, что есть духовная жизнь, как на нее настроиться, духовная жизнь христианина. Это все выборки из его переписки с конкретными адресатами. Это то, что их уже разнит по своей жизни. Один всю жизнь принимал народ, другой в затворе, но с тем же служением народу. Объединяет их, конечно, все же глубокое знание тонкости духовной жизни и развитие души в духе, в духовной жизни, как ее пути, ее возрастания, становления, борьбы с грехом, умножение добродетелей, они-то все же просто профессора и доктора духовной жизни. Это те святители, которые сейчас, и те святые, которые являются не просто имеющие какое-то назидание своей жизни, но они оставили еще и свои труды, проложив нам путь, и тот человек, который духовно ревнует о настоящей христианской жизни, он почерпнет в этих трудах, безусловно, для себя огромную духовную пользу. С одной стороны, в борьбе с грехом, а с другой стороны, в возрастании в христианской добродетельной жизни.
29 июня 2002 года при участии патриарха Московского и всея Руси Алексия состоялось торжественное перенесение мощей святителя Феофана в Вышинский монастырь. Об этом торжестве вспоминает епископ Касимовский и Сасовский Дионисий.
Ну, я тогда был совсем молодым человеком. Для меня это вообще был первый опыт вот такого церковного торжества великого. И так получилось, что я сразу увидел одно из самых великих церковных торжеств уходящего 20 века. Святейший патриарх сыграл здесь, наверное, главную роль в совершении этого торжества. В какое-то время, в какой-то момент он был единственный, кто верил в то, что вообще все это возможно. Монастырь был разбит, разрушен. Здесь еще тогда находилась психиатрическая больница. Невозможно было представить, то есть куда переносить мощи, где они будут находиться. Но святейший верил, молился, видно, и вот по его молитвам, ну, естественно, по воле Божией, по молитвам святителя Феофана, все это совершилось, и как только святитель Феофан вернулся в свой обитель, сразу началось ее возрождение. Что касается моих воспоминаний, то я еще раз повторю, они воспоминания молодого человека. Там было много разных людей, и сам первосвятитель, и святители Русской Церкви, и священник. Я был и подиаконом тогда, и викарий Рязанской епархии, тогда епископ Шацкого Иосифа, поэтому видел все вот как бы со своей точки зрения. Но что могу сказать? Могу сказать, что все, по крайней мере то, что я видел, в чем я участвовал, вот так создалось впечатление, что всем руководит какая-то добрая и могущественная сила. Я впервые в эти дни ощутил, понял на опыте, что такое промыслительное действие божественной воли. Как получается совершать какие-то наши человеческие дела тогда, когда Господь берет нас под свое полное покровительство и руководство? Невозможно было человеческими усилиями все это организовать и провести, однако внезапно появлялись возможности, находились люди, совершались совершенно невероятные совпадения, и было такое ощущение, что тебя несет на своих волнах какая-то широкая и мощная река. А ты сам просто, конечно, немножко веслом орудуешь, но тем не менее находишься вот в пределах действия ее течения. Такой же был летний день, такой же радостный день. Как тогда посчитали, почти 10 тысяч человек людей участвовало в перенесении мощей. Сейчас уже на фотографиях только видишь и удивляешься. Вот я еще ни разу такого скопления людей не видел. Вот у нас здесь в провинции как-то вокруг святыни какой-то что-то объединялось. Вот, в общем, для меня это был, конечно, один из главных опытов моей начинающейся церковной и монашеской жизни тогда. Особенно дорогой тем более, что я в церковь вошел через сочинение святителя Феофана, которые всегда и тогда, и сейчас являются моими настольными книгами. А советом святителя Феофана я, в общем, обязан теми проблесками духовной жизни, которые имею.
Для Вышинской обители день памяти святителя Феофана – вторая Пасха, радость вели и торжество из торжеств, на которые всегда собирается много народа. Приглашая посетить Вышу, святитель Феофан писал: «Выша стоит, и ворота отворены. Когда не благословит Господь посетить ее для богомолья, всегда найдете ее готовую принять вас, утешить и освежить.
Глаз первый, придите верный, придите верный, благо честь моего же святителя Христова Феофана, пастыря предоброго учителя златословесного, скорбных утешителя, наставника всех притекающих к нему света.